Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», подкаст о новостях, право, общество и технологии, которые так или иначе изменят жизнь каждого из нас. Я сегодня читаю это вместо Паши. Надо же, вот сколько выпусков прошло, я, по-моему, первый раз это прочел. Невероятное событие. Паши с нами нет, а все почему? Потому что Паша где-то застрял сегодня. Не успел приехать на запись. У нас была полемика, а стоит ли переносить запись из-за того, что нет Паши. Но в прошлый раз не было меня, потому что у меня была чума. Отлично. Мы сегодня без Паши. В студии Диана и я, Игорь. Все, нас двое. Даже Алины сегодня нет. Паша, какую новость ты сегодня принес?
Я сегодня принес новость про реестры.
Да, да, Диана, может быть, ты с тебя начнем, с меня. У нас сегодня будет необычный выпуск, потому что нам нужно будет накидать вам больше новостей, но, знаете, на себя оттянул внимание Петербургский экономический форум, но мы про него рассказывать не будем, потому что, наверное, то, что там понаподписывают, оно коснется каждого, но просто из вот любого утюга, буханки хлеба звучат новости про форум.
И, там, пожалуй, это обсудят без нас.
Это обсудят без нас, да. Там действительно много чего интересного, даже за первый день произошло. Вы можете погуглить, там те же ведомости, прекрасный дайджест ведут, там прям вот по времени рассказывают, что произошло там в 17.00, в 14.00. Посмотрите, может быть, там действительно будет что-то, что вам окажется интересно. Новости Дианы.
Так, сегодня Паши нет, так что я решила вместо него принести новости про реестры. Вот, к сожалению, не Паша разбил этот порочный круг отсутствия реестров в наших новостях. Так вот, в России создадут реестр должников по алиментам. Он заработает с мая 2025 года. Президент, как пишут у нас T-Journal от 29 мая, подписал закон о создании реестра должников по алиментам. В нем любой сможет найти информацию о, как пишет Пешский T-Journal, злостных неплательщиках. Закон подписали 24 числа, вступит он в силу ровно через год. Должников по алиментам можно привлечь к административной уголовной ответственности, как пишут в законе, но в большинстве случаев при злостном уклонении от оплаты это все равно не дает результата. На 1 января 2024 года у приставов в работе находилось более 700 тысяч неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов. Годом ранее их было порядка где-то на 30 тысяч больше, как они пишут. В качестве дополнительной меры воздействия на неплательщиков правительство предложило ввести так называемый черный список должников, и он будет в открытом доступе. Получить информацию о должнике из реестра сможет вообще кто угодно, от работодателя или банка до новой знакомой или соседей злостного неплательщика. Как, опять же таки, мне кажется, у редактора T-Journal, наверное, какие-то проблемы с людьми, которые не платят алименты, потому что злостный неплательщик повторяется слишком часто. Возможно, для кого-то из должников эта мера станет действительно значимым фактором для уплаты, пишет журнал, но до дополнительных ограничений для попавших в реестр пока не предусмотрено. Пишут, что их и так достаточно. Среди них и есть и штрафы, и ограничения на выезд за границу, арест и лишение свободы. Вот так вот. Так или иначе, это коснется, мне кажется, каждого, потому что у нас в целом довольно большой процент распавшихся семей с детьми. Да, давай вот так вот это назовем. Вот. И достаточно большое количество как мужчин, так и женщин, так или иначе, либо уклоняются от уплаты алиментов, либо договариваются вне рамках закона. Да? То есть это какая-то устная договорная история. Мне кажется, как бы... Есть такой нюанс, как закон будет справляться с этим, потому что
вообще
многие же не подают
меня
на алименты.
Вообще, меня не то чтобы бомбит по поводу этого закона, он у нас очень уж сильно радикальный.
Почему?
Ну вот представь, если вдруг мы узнаем, что женщина изменила мужчине, а у него двое детей, и он подает на развод, и он должен будет платить алименты до конца своих дней.
Ну, в случае, если дети остаются жить женщиной. Но
да.
Если я знаю, если дети, получается, к нему переедут, то алименты должны в обратную сторону работать. Или я неправильно понимаю?
Ты знаешь, я могу сказать так, что, ну, как по мне, нужно рассматривать все эти ситуации в отдельности. И основной принцип, который здесь должен быть, что вот семья между женщиной и мужчиной, и дети, они же как бы отдельно, что сейчас суд становится на сторону так, что это выглядит все действительно как помощь матери. Хотя по факту эта помощь должна идти детям. При этом ситуации, когда мужчина просто перечисляет женщине деньги на карточку, а женщина их может тратить по своему усмотрению, это как бы вообще не круто. То есть нет даже никакой системы отчетности, то есть нельзя потребовать, что ты отчитывайся за эти деньги. То есть я по закону никак не могу затребовать и сказать, что я тебе там кидаю 100 тысяч, а ты докажи, что ты их условно не на себя потратила, а на детей. И вот всего вот этого, весь этот институт, я так понимаю, что он не создан, ну, не только у нас, а вообще нигде. И я за то, чтобы дети в любом случае оставались защищенными. То есть это прям вот однозначно, что неважно, какой развод, неважно, что происходит между парой, очень важно, чтобы здесь не страдали дети. Но вот повторюсь, что сейчас закон выглядит так, как будто бы это просто, знаешь, такая мзда женщине, что дети здесь как будто бы вот так. Просто причина для того, чтобы ты платил денег. Реестр — это классно. Я люблю реестр, ты же помнишь это.
Да, но тут я с тобой могу согласиться в том плане, что, возможно, сама система алиментов, она несовершенная. Да, я действительно во многом могу понять мужчин, которые не то чтобы не хотят платить, да, которые сомневаются, что та часть заработанных денег, которую они переводят своим детям, действительно пойдет на нужды детям. А с другой стороны, здесь есть такой момент, который меня в свое время беспокоил, хотя у меня как бы и нет детей, да, и не с кого спрашивать алименты, но тем не менее у меня всегда... Меня всегда очень сильно веселит момент высчета этой суммы. Я помню, читала достаточно количество материалов, где, помню, мужчина посчитал там вплоть до копейки, сколько в теории нужно ребенку там денег на день, там вплоть до там пюре с котлетой, с пюрешкой там в столовой стоит там, условно говоря, там 150 рублей 40 копеек, вот, и он вот прям до мелочи все это высчитывал. Но мне кажется, здесь, наверное, есть нюанс как с неоплачиваемой домашней работой, в том плане, что родительство — это же в каком-то смысле тоже работа. Я понимаю, что это не значит, что мужчина должен оплачивать женщине эту работу, да, но в том смысле, насколько в принципе, это можно посчитать, и можно ли это пересчитать, да, в таком случае не было бы логичным обязать вот эту алиментную систему, обязательно заводить там на детей какой-то там сберсчет, условно говоря, да, который они могут обналичить по достижению совершеннолетия.
Не, ну совершеннолетие — это хорошо, но есть-то им хочется сейчас. Вопрос действительно, да, вот ты правильно говоришь, что высчитать все до копейки, но и это тоже не показатель. Я в целом понимаю, что у нас вот институт семьи выстроен так, что если отец, допустим, захочет забрать детей с собой или как-то вот более детально участвовать в их жизни, то ему придется доказывать, что он, ну, имеет право это делать, потому что по умолчанию дети считаются как бы там чуть ли не собственностью матери, а ты попробуй докажи, что должно быть иначе. Вот это, как я считаю, неправильно. Ну, и, кстати, некоторые отцы, тут надо отдать должное, что некоторые отцы тоже мудаки, которые, типа, это ж твой ребенок. Ну, типа, нет, это ваш ребенок. И вот здесь очень важно все-таки понимать, что это 50 на 50. Что это не, там, ну, не только ее ребенок. Что это, ну, здесь я, опять же, я не знаю статистику по другим странам, но вот у нас я вижу это, ну, нередко, скажем так. Когда-то это же ее дети. Неправильно.
А может быть, из-за этого тогда тянется вот это отношение к алиментам, как такой вот этой дани какой-то, которую нужно регулярно для женщины отстегивать, потому что если воспринимать, что это, условно говоря, ее ребенок, возьмем в кавычки, да, тогда действительно получается, что ты отстегиваешь деньги женщине, да, но если в целом систему алиментную воспринимать как действительно что-то для ребенка, что ты делаешь, это же немножечко по-другому получается уже как-то на личном уровне. Ну, я много читала каких-то там, собственно говоря, соцсети, комментарии, вот. Очень много возмущений от такой средней температуры по больничке, от обычных рядовых мужчин, отцов, о том, что, ну, они воспринимают алименты не как что-то, что они могут действительно вложить в будущее своего ребенка, да, там, улучшить качество жизни и прочее-прочее, а что-то, что имеет отношение именно к его бывшей партнерше. И это всегда такой элемент большой обиды, что ли, присутствуют. Я понимаю, что навык расходиться без скандалов и умудряться поддерживать нормальные отношения для того, чтобы там ребенку, который третье лицо и вообще не виноват в этом конфликте, было окей, это очень сложно. Я понимаю это прекрасно. Но как будто бы даже в рамках этой элементной системы все равно ребенок оказывается крайним. и при этом как будто бы, ну, не то чтобы даже ничего не получает, а как будто бы вот он и виноватый, и не получает ничего, и причина необходимости уплачивать эти алименты, в общем, как-то очень невесело быть ребенком.
Да, я же говорю, что дети здесь страдают, когда там муж с женой хотят развестись, ну, вообще пара распасться. Мне кажется, что действительно самый страдающий во всей этой ситуации, это, конечно же, ребенок. То есть для него вообще весь мир рушится, там, отец, которого он любил, мать, которую он любил, они расходятся, теперь это, ну, для него же это было, как мне кажется, чем-то, ну, единым целым, а теперь стало как бы двумя разными. Это ж там нужно осознать, там, переварить. Но я повторюсь, что алименты вообще это как бы вещь, ну, правильная, то есть она должна быть. Вопрос просто в том, что, как по мне, нужно создать все-таки институт, который бы, ну, не то чтобы следил, но вот у меня есть живой пример. Мой бывший коллега, работая на очень хорошо оплачиваемой работе, отдавал все по закону, там, четверть, на что как бы его бывшая супруга взяла ипотеку, оформила жилье на себя, то есть он как бы выплачивает, она покупает жилье с рассказом о том, что это будет принадлежать потом вот нашему сыну.
А разве при покупке жилья несовершеннолетний ребенок не автоматически в долю не вступает?
Вот история в том, что когда они разводились, ребенку было 14, когда ему стало 18, здесь нужно отдать вот должное, что парень этот, уходя, оставил, ну, недвижимость, то есть у него была там двухкомнатная квартира, он ушел, женщина эту квартиру продала, взяла в ипотеку там, ну, первичку трехкомнатную, все хорошо, все замечательно, все как бы идеально, ребенку настало 18, и она говорит: сын, ну, вот есть у меня здесь вот такая вот мулька, что давай мы продадим эту квартиру и возьмем вот там первичку, я себе возьму двухкомнатную, тебе однокомнатную, и как бы вот у тебя уже будет свое жилье. Это же неправильно. Ну, то есть, чувак там платил алименты, да? Она на эти деньги купила, по сути, себе квартиру. Она въезжает в двухкомнатную, сын въезжает в однокомнатную. Он при этом не может ничего с этим, естественно, поделать.
А разве это уже, получается, не вопрос, условно говоря, между совершеннолетним этим пацаном и его матерью?
Да, но он-то, ну что, он против мамы пойдет? Она говорит: вот у тебя что будет, отдельная однокомнатная. Отец говорит: в смысле? Отдай ему как минимум половину. Ну вот, а она отвечает, что мы там как бы сами разберемся.
А, ну, в таком случае уже, конечно,
да, понятно, есть просто понимаешь, вопрос, да, вопрос в том, что по уму те средства, которые он выплачивал, уходили на ипотеку, понятно, что это же, ну, ты понимаешь, что это такое, ну, то есть помахать там, ну, руками в воздухе, потому что она скажет: ну, окей, но я его за свои деньги условно там кормила и поила. Понятно, что так оно и будет, что в случае там суда никто не придет и не скажет: слушайте, ребят, ну, она же там ему одежду условно покупала, там, какие-нибудь рюкзачки, оплачивала его там учебу и прочее, прочее, ну, давайте там как бы ну, сделаем это по уму. Окей, но при этом как бы получается так, что лучше всех как бы в итоге стало его как бы, ну, условно, бывшей жене. Я не знаю, как на это реагировать. То есть, с одной стороны, мне не то чтобы как бы было обидно, то есть я просто понимаю, что как по мне, все эти выплаты до копейки должны идти вот именно на содержание ребенка. Ипотека, значит, это должна была быть квартира ребенка. Там падает что-то на карту, и ты покупаешь там какую-то еду, вот вплоть до того, что сама ее в этом случае не ешь, а пусть ест там, ну, твой ребенок. Ну вот, ситуации бывают разные. В одних случаях платить алименты, ну, как бы, условно, там, в радость. То есть, ты, бывает, разводишься, и разводишься на очень хорошей ноте. То есть, есть люди, которым, ну, тебе...
Ну, я понимаю, иногда, чтобы остаться, наверное, хорошим родителем...
Да не то, что хорошим родителем, партнером. То есть, вы просто расходитесь на нормальной ноте, и у вас даже, в принципе, не возникает такой фразы, как, ну, алименты. То есть, ты автоматически понимаешь, что там твой ребенок, что ты его должен содержать. Есть женщины, которые понимают, что эти деньги падают на ребенка, и они там, допустим, как-то кладут, ну, условно, на его карту, там, какую-нибудь детскую, позволяют ребенку там поступить в более лучшие вузы. То есть, действительно искренне тратят это на ребенка. И много таких семей, где алименты, ну, не являются вот действительно какими-то, ну, откупными покупными. И много семей, где, я повторюсь, что алименты, даже вот как бы слово такого не произносится. То есть отец, там, уходя из семьи, там, содержит там, одного-двух детей, там, покупает им, условно, там, квартиры, машины, там, еще что-то. А действительно бывают семьи, в которых это происходит как вот, ну, некий элемент наказания отца, хрен пойми за что. И вот когда мы говорим про то, что есть нормальные семьи, которые расходятся, вообще нормальные люди, которые разводятся и понимают, что есть отдельная личность, это там их ребенок, что их связывает, ну, некая общая идеология в виде ребенка, что они не могут просто взять, вычеркнуть его и вообще поставить между ребенком и финансами какой-то знак равенства, они понимают, что их задача совместно вырастить этого человека. Это прекрасно. Но повторюсь, что есть очень большой пласт, где отцы это воспринимают как наказание от бывшей жены, а бывшая жена воспринимает это как вот, ну, метод наказания семьи. У меня есть еще один пример. Я не знаю, как сложилась дальнейшая жизнь. Я с человеком общался очень и очень мало. Это, ну, по сути, знакомый знакомого. И вот я знаю, что у него были проблемы, когда мы там заговорили про машины. Говорю, почему ты не возьмешь кредит? Он говорит, у меня алименты. И мы что-то заговорили, почему, ну, почему ты не платишь. И вот это как раз та ситуация, с которой я начал. Чувак работал, как бы, ну, работал, я так понимаю, что работает, весьма и весьма неплохо работает в РЖД и, собственно, постоянно в командировках. И он работал инженером и получал, как бы, ну, относительно немаленькие деньги. Вот в итоге он приезжает с очередной командировки и узнает, что жена ему там, ну, не до конца верна. Разводится с этой женой. Жена, как бы, говорит, ну, и пошел ты нахер, тебя, ну, там, дома практически постоянно нет. И там чуть ли не через две недели после того, как они подали на развод, притягивает к себе там домой мужика. Суть до дела, говорит, что вот мы там жили условно в трехкомнатной квартире, возвращайся сюда, потому что мы там с ребенком переезжаем туда. Получается история такая, что новый мужик вот этой женщины, там мини-олигарх, и при этом отец постоянно общается с ребенком. Ребенок уже был там, ну, не маленький, там куда-то там ездит и прочее, и прочее. И в процессе выясняется, у них начинается просто банальный, вот знаешь, такой домашний скандал, где она говорит, что ты ребенку меня выставляешь в невыгодном свете. Он говорит, я тебя не выставляю в невыгодном свете, а я, ну, есть как есть. То есть ты завела себе мужика на стороне, пока я там, ну, условно работал, пахал. В итоге она говорит, ну, раз ты такой умный, будешь мне платить алименты. У них не было недостатка в деньгах. То есть на фоне ее нового мужа, ее нового избранника, ее муж был, ну, как бы, человеком не супер большого достатка. Хотя он еще по тем временам, это был, ну, наверное, год 17-й, он получал, как бы, там, ну, явно больше, там, 150-200, то есть это прям хорошая зарплата была. Но ее новый мужчина был еще богаче. И повторюсь, что здесь не было никаких, ну, вот, слов о том, что там ребенку что-то не хватает. Повторюсь, что отец участвовал в жизни, он каждый раз, там, когда ездил, брал его с собой, по возможности проводил вместе выходные и прочее, прочее, там что-то покупал, как-то там дарил телефоны. И при этом это выглядело просто как мера наказания. И у отца в этой ситуации вообще нет никакой вот... Я так понимаю, что, ну, может, юристы там мне, конечно, какие-то сейчас, ну, поправят меня, но мужчина в этой ситуации остается полностью беззащитен. То есть он не может сказать, что, слушайте, а произошла вообще вот такая ситуация, что она ушла от меня, что сейчас, ну, недостатка в деньгах у них нет, что я, в принципе, участвую в жизни ребенка, то есть нет такого, чтобы я от него отвернулся, мы там созваниваемся, списываемся, я делаю ему какие-то подарки, если ему что-то нужно там, то мы там вместе там ездим, путешествуем, у нас, в принципе, нормальные отношения, он иногда остается у меня, иногда остается у нее, а она, ну нет, давай четверть от своих денежек мне. И понятно, что она же может распоряжаться этими деньгами как угодно. И мужчину в этой ситуации... Вот,
ситуация выглядит максимально странно.
Она, она же обычная. То есть это не какая-то редкость, это не то, что происходит вот в единичном случае. То есть не всегда инициаторы развода мужчины. Ну, понятно, что да, бывают еще такие ситуации, когда он, допустим, сидит дома, там, бухает, и при этом его там женщина условно выгоняет. Да, она как бы инициатор развода, но мудак здесь все равно мужчина. То есть вот я про то, что вообще в целом вся вот эта вот машина алиментов, она же построена просто как вот, ну, как такой, как конвейер. То есть неважно что, мужчина виноват, плати женщине. Все. Если ты хочешь забрать себе детей, ну, повторюсь, что у нас по умолчанию дети должны остаться с матерью.
Я не знаю, поэтому я не могу, к сожалению,
сказать. Давай, ты много знаешь семей, где пара расходится, и дети остаются с мужчиной.
Ну, несколько, как минимум, знаю.
Ну, вот у меня на примере, как бы, ну, одна и то там ситуация как бы более там щекотливая. То есть не все так просто произошло, но да, там дети остались.
Но здесь, мне кажется, есть еще такой, знаешь, социальный момент, что, наверное, ну, сейчас ни в коем случае не в укор мужчинам, да, но как будто бы, знаешь, более социально одобряемая история, где ребенок остается с матерью, в том плане, что она нормализирована. Такой немножечко феминистический дискурс, да, будет из серии, что там, например, если отец-одиночка, то он сразу там супер молодец, супер там классный, все у него здорово, все его поддерживают. Если мать-одиночка, то это автоматически, прошу за всех прощения, бабенка с прицепом, да, какая-нибудь вот такая mm-hmm. вот парадигма у нас получается. И я вот сейчас сижу, ты говоришь, я думаю над этим, у меня сразу вспоминается ситуация, ну, вековой давности, да, условно говоря, когда у нас была, скажем, ситуация развода, если он был, то у нас, получается, дети оставались жить в семье отца, потому что женщина там на них не имела там каких-то относительно юридических прав, да. Получается, ну, не то чтобы за что боролись, на то и напоролись, но какая-то немного, именно с точки зрения законодательства, да, с юридическом каком-то на этом пластине, немножечко странная ситуация, что как будто бы где-то что-то тянется из прошлого, где это когда-то было нормализировано, где-то что-то еще не дошло до уровня какого-то современного понимания, да, ну, например, то же самое равноправие родителей, да, в паре. То есть, мне кажется, должно быть нормально, и что там
ребенок... Типа ты ребенок... сейчас про родитель один и родитель два?
Нет, я не про это, я про то, что ребенок не должен по умолчанию оставаться женщиной. То есть это всегда должен быть... каждый случай должен индивидуально разбираться в суде, да,
да,
то есть должно,
я же об этом и говорю,
должно решаться, с кем ребенку реально будет комфортнее. А сейчас как будто бы, ну, знаешь, иногда это же тоже доходит до абсурда. Условно говоря, там, например, мужчина с женщиной разводится, и даже если там женщина, у нее там хуже какое-то имущественное положение, ребенок как будто бы все равно к ней приклеивается и куда-то выкидают. Ну, не очень все круто.
Я же о чем и говорю, что в целом вот каждый случай развода, он уникален. То есть у кого-то двое детей, у кого-то трое, у кого-то один. Где-то, ну, действительно есть истории, когда там, условно, мать работает на госслужбе, отец работает никем, сидит дома, там, какой-нибудь mm-hmm. стартапер. И вот в этих всех случаях, как мне кажется, нужно подходить индивидуально. Mm-hmm. Нужно действительно смотреть, где ребенку будет лучше. Сейчас я повторюсь, что это похоже на какой-то конвейер, где дети к матери, а отец плоти. То есть неважно там вообще вся вот эта ситуация.
И как будто всех жалко, если честно, в этой ситуации. Как, ребенка, будто, бы все,
да
как будто бы у всех нет,
слушай,
особо этого.
Слушай, ну разводятся все. Как мне кажется, что у нас вообще Россия страна разводов. Я к этому как бы отношусь абсолютно нормально. Вопрос, да, что как по мне, у меня у самого родители развелись, когда мне было, ну, наверное, года три. У меня с тех uh-huh. пор вообще прекраснейший отчим. Все прекрасно, все хорошо. Никогда не было никаких ни споров. Я и с отцом поддерживаю нормальную связь. Он у нас даже был как-то на одной из записей. То есть все прекрасно, все разошлись абсолютно хорошо. То есть я не могу сказать, что это опыт какой-то травматичный. У меня у хорошего товарища тоже отчим, и у него там ситуация была там чуть хуже, там отец закладывал.
Слушай, ну разве такое спорное отношение к алиментам, разве оно не показывает, что у нас как будто бы не хватает не то чтобы социальной грамотности, да, но как будто бы взрослые люди изначально не могут между собой договориться,
конечно,
нормально.
Конечно, конечно, все упертые, но реестр — это, наверное, хорошо. Но вот история в том, что ты можешь загреметь в этот реестр, который тебе действительно подпортит жизнь. Просто вот, ну...
Потому что очень печально.
Да, вот
да.
Он печальный. Я за реестры, но еще я за вот, ну, какую-то изменение в политике алиментов. Потому что то, что есть сейчас, повторюсь, это просто, ну, какой-то карательный механизм. Все. Реестр — это прекрасно. Коснется каждого из нас. Так или иначе, может быть, твой папа попадет в этот реестр. Поэтому пиши злобный комментарий.
Как грустно.
И если ты думаешь, что тебе уже 25, там, к примеру, и ты спасен, и не будет никакого... Ты не знаешь, чем занимается сейчас твой папка. Может быть, он там, ну, вашу общую семейную подругу где-то, и у тебя сейчас зачался брак.
Прорабатывать отношения в паре, разводитесь нормально, чтобы не было такой ерунды.
Да, да, поэтому никто не застрахован. Так или иначе, в России, повторюсь, что разводов очень много. Я, ну, лично мое мнение, я это связываю с какой-то, вот знаешь, идеализацией брака, что ты должен родиться, жениться там и умереть. И вот, как по мне, вот это, ну, наверное, семьи это правильно. Но, как по мне, семьи, которые появляются вовремя, это еще более правильно. Тут главное не перейти, знаешь, вот на сторону Японии, где там 60 тебе. И такой, ну, неплохо бы, чтобы там не умереть одному, найти себе какую-нибудь жену. Ну, типа нет, но и при этом нужно понимать, что все урбанизированные страны отодвигают брак там на там, 30-35 лет, заводят детей осознанно, потихоньку. Их нация стареет, умирает, а на их место приходят нации, которые готовы размножаться с 12 лет, поэтому, увы, ребят. Но у меня есть новости про... У тебя же будут еще новости, правильно?
У меня
правильно?
Еще будут, да.
Сейчас я расскажу, а потом она расскажет, а потом снова я, потому что Паши-то сегодня нет. В общем, стало известно об окончании Эль-Ниньо. Это,
повторюсь, это то, что мы обсуждали.
Это то, что мы обсуждали. То есть, почему так жарко в некоторых местах, почему так много дождей, почему холодно. Эль-Ниньо. Так вот, действие климатического феномена Эль-Ниньо может закончиться в этом году. На смену ему придет обратное явление – Ла-Нинья. Ну, логично. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация. Уточняется, что Эль-Ниньо в настоящее время демонстрирует признаки прекращения. Согласно последним прогнозам, в этом году шансы на нейтральные условия либо на переход к Ла-Нинье в июне-августе 2024 года равны где-то 50-50%. То есть может закончиться, а может нет. При этом вероятность возникновения Ла-Нинья возрастает до 60% в июле-сентябре и до 70% в августе-ноябре. То есть, давайте так, до конца года это все точно закончится и начнется что-то другое. Эль-Ниньо способствовал резкому повышению глобальных температур, росту числа погодных вот всех вот этих вот казусов. Если вы в Москве и вам жарко, Эль-Ниньо. Если вы где-то на границе с Казахстаном и у вас там снег, Эль-Ниньо. Если вы где-то в лодке и вас смыло большой волной, которая взялась неизвестно откуда, Эль-Ниньо.
Если вас там трое, не считая собаки, это уже другое.
Да, это другое. Здесь, если трое, не считая собаки, это, увы, Эль-Ниньо ни при чем. В общем, что пишет, вот раньше писал научный руководитель гидромедцентра России, он отмечал, что Эль-Ниньо не сильно-то и влияет на происходящее в России, и вот 5 числа в Краснодаре, мы сейчас пишемся, у нас сегодня было плюс 38.
И это еще не пик,
это вообще не пик. Ну, то есть, с учетом того, что первый раз я обгорел в этом году где-то, наверное, в середине апреля, выйдя у себя там в доме, там, прибравшись после зимы, в плюс 33, я понял, что, скорее всего, лето будет жарким. С учетом того, что весь май у нас прошел 25 и выше, было несколько дней с дождем, а так эта температура была около 28-29 градусов. Не повлиял, конечно же, в России. Средняя глобальная температура остается рекордно высокой. Все, что еще сказать, все это может быть в этом году закончится 50 на 50. Но вот вроде как вот 70 на 30 уже ближе к сентябрю, то есть если провести вот эту вот кривую, то, что они говорят, к Новому году должно точно все закончиться. А что будет потом, неизвестно. Может быть, нейтральность, а может быть, Ла-Нинья. А если будет Ла-Нинья, неизвестно, к чему это приведет. Раньше мы горели плюс 37, а теперь будем сгорать плюс 37,5. Или плюс 36,5. Непонятно, но вот новость точно коснется каждого. Вас либо сдует, либо вспомните вот эти паводки в этом году в Оренбургской области. Жесть. Это ж вообще ужас какой-то. То есть люди, которые там, ну, живут в этой стране хотя бы там больше там, 10-15 лет, они запоминают, да, что такой ерунды раньше не было. И если посмотреть на масштабы, то есть ты сидишь, думаешь, ну что там, ну, там одна, две, три деревни, которые вдоль русла реки. Нет, ребят, там десятки тысяч домов. То есть то, что вы видели по телевизору, это как бы маленькая часть. Там реально реки разливались настолько, что это действительно трагедия прям такого национального масштаба. То есть это десятки, повторюсь, десятки тысяч семей, это сотни населенных пунктов, которые просто ушли под воду. Понятно, что там не все подчистую смыло, но, поверьте, там хорошего мало. И таких вещей, как размыть дамбу, которая была построена там в 60-х, 70-х годах в Советском Союзе, винить в этом текущих инженеров, да, или там текущее правительство, что вот там виноват кто-то там, то, что смыло, конечно, нет. То есть понятно, что, можно было как-то подготовиться, но, поверьте, такого не ожидал никто, как и у нас в центральной части сейчас происходят заморозки, происходили заморозки. То есть мы в Краснодаре живем, у нас тут плюс 33, и мы уже не знаем, куда на стены лезть, у нас там начался май и плюс 33, а саженцы в центральной части России, в Волгоград, Воронеж и туда дальше, к Москве, у вас там нули и снег. То есть, когда наши коллеги из Петербурга, у нас вот редакция есть и в Москве, и в Петербурге, если кто не знал, они нам скидывают видосик, и мы в рабочих чатах видим, что у них идет снег, что у них ветра, а я при этом не понимаю, как себя спасти на улице там при плюс 32, а это апрель. И вот, повторюсь, что да, это повлияет на каждого. И слава богу, если в этом году все это закончится, потому что не очень бы хотелось, чтобы мои соотечественники тонули, там, не дай бог, или их снова смывало в будущем 25-м году. Надеюсь, что это закончится. Вот такая вот история, которая коснется каждого.
Да, тут даже особо добавить нечего. Готовьтесь к разной погоде. Не убирайте.
Готовьтесь к лонинье, да. Скоро все у тех, кто замерзал, теперь, и я не шучу сейчас, то есть те, кто мерз, вы подогреетесь, а у нас не исключены дожди и прочие штуки.
Но будет неплохо, если погода действительно уравновесится, потому что я помню, я еще была ребенком, могу судить по своему дому. У нас смена времен года, этот маятник смены времен года раскачивался сильнее. У нас были более холодные зимы.
Однозначно, здесь тоже в Краснодаре
была
такая штука.
Да, и при этом где-то было более теплое лето. А сейчас оно как будто бы даже немножечко, несмотря на то, что летом жарко, тем не менее, как будто бы стало немного более гладко.
У меня есть фотографии, которые делал мой отец в возрасте 2 лет. И у меня есть фотографии, где в ноябре в Анапе, кто не знает, Анапа, это Краснодарский край, побережье, в Анапе лежит снег. И фотографии, которые сделаны там чуть позже, наверное, мне лет 8 уже, и все очень-очень тепло одеты в октябре, тоже где-то на побережье. Вот сейчас, чтобы вы понимали, бархатный сезон, так называемый, у нас начинается в сентябре. При всем при этом он начинается где-то числа 10 сентября, потому что это тот момент, плюс-минус.
А мы еще всегда шутим, что бархатный сезон, потому что туристы все уехали.
Туристы уехали, и температура на побережье упала меньше, чем 35 градусов. То есть вот она падает там где-то, к 28. И если раньше это действительно, как мне кажется, происходило в начале сентября, то сейчас это середина сентября.
Иногда даже уже октябрь.
Да, и вот история о том, что мы были в Краснодаре и купались в октябре, ты такой, потому что ты в октябре. Я вот в прошлом году катался машина с открытым верхом, и я много фотографий могу за этим проследить. Я смотрю, а там, 20 октября, а ты еще в футболках, потому что это, температура там 25-26 градусов днем. Понятно, что вечерние и ночные уже падают, но так, чтобы у тебя установилось стабильный, градусов 12-15, когда вот в Краснодаре уже такое, это зима краснодарская. Это происходит уже в ноябре. А были года, когда температура меньше 10 градусов падала только во второй половине декабря, наверное. То есть все остальное время у тебя остается температура плюс-минус около 20-23 градусов. Это тоже такой моментик, что климат, все говорят, что не меняется, но в Краснодарском крае, особенно в Краснодаре, появилось очень большое водохранилище, которое, если вы посмотрите...
Я слышала, это серьезно повлияло на местный климат.
Если вы посмотрите, у нас появился, такой как аккумулятор, который по размеру, он находится прямо впритык к Краснодару, а размером он раз в 5, наверное, больше, чем Краснодар. То есть это огромное водохранилище. И, конечно, оно, я так понимаю, аккумулирует тепло.
Я слышала, что повысилась температура, влажность увеличилась сильно в городе, говорят. с тех пор. Ну, по крайней мере, я могу сравнивать, что я приехала с побережья. Я когда впервые приехала в Краснодар, здесь было нечем дышать. Просто потому что влажный стоячий воздух. И мы ходили
очень многих приезжих, вот когда вы будете думать, они переехали в Краснодар. Помните, что вот повторюсь, что сейчас 5 июня. У нас сегодня было плюс 38. И это действительно помножено, ну, на какую-то влажность. То есть я не могу назвать этот воздух, знаете, таким теплым и сухим. Он,
представьте, что вы открыли духовку и глубоко дышите возле горячей духовки. Вот примерно что-то вот...
Краснодарцы привыкают иногда к этому. И в целом, вы знаете, когда ты попадаешь на побережье, вот ну какой-нибудь Сочи, и там плюс 33...
Это другая история.
Ты узнаешь, да, что значит влажность на самом деле. То есть в целом про, знаете, вот эти вот стандартные такие человеческие штуки, что ты охладишься с помощью испарения жидкости на своем теле, они не работают. То есть у тебя в целом ничего не испаряется. Поэтому да, то есть вы помните о том, что едя в Краснодарский край, вы должны чуть-чуть потренировать кардио. То есть для нас, вот повторюсь, я сегодня мыл машину, обратил внимание на пульсометре, что у меня пульс 155, и думаю, ну, запас еще есть, ну, типа там 36, ты, ну, на улице возле темной машины, там ее натираешь, я говорю, ну, пока еще нормально, то есть 180, вот там пора будет заходить в дом. Поэтому да, просто тупо на 40-градусной жаре любые физические активности. А еще не забывайте, что есть остановки возле асфальта, где... ладно, ей стало, моей собеседнице стало грустно, потому что...
Да нет, я вспомнил общественный транспорт, где-то он был, ладно, битком, там еще выключили кондиционер, закрыли окно, потому что кому-то дует обязательно.
Слушай, ну вот эти истории, когда, знаешь, я ехала на работу и потеряла сознание, они же такие, в Краснодаре это норма, да.
Хотя у меня так однажды было, я простудила спину, и я вот буквально проехалась от дома до факультета, до универа, и меня отпустило. Я прогрелась.
Да? Поэтому как у людей, сауне, у которых действительно там панические атаки и прочее, просто помните, что Краснодар — это, ну, рай для всего этого. Я не знаю, я привык к такому климату. А Эль-Ниньо коснется, наверное, каждого. Снова новости Дианы.
Да, решила разбавить жару и реестровую грусть. Новость из мира технологий. Люди быстро научились пользоваться шестым робопальцем руки. Так вот, ученые из Великобритании дали почти 600 добровольцам дополнительный шестой палец руки. Он выполняет роль второго большого пальца, чтобы вы понимали, где он находится. То есть примерно вот здесь.
Параллельно большому пальцу с другой стороны кисти.
Управлять которым можно с помощью движений пальцев ног. Оказалось, что люди способны... Да, оказалось, что люди способны очень быстро разобраться с новым органом и начать взаимодействовать с предметами с его помощью. То есть это идет, я так поняла, история, знаешь, близкая к игре на фортепиано или на органе, когда ты одновременно работаешь руками и там одной или
двумя
ногами.
Ты не на того напала. Я как-то пытался просто... Знаешь, у меня руки работают, как у большинства людей, синхронно. То есть если ты играешь какую-то мелодию этой рукой, то здесь максимум, что ты можешь сделать, это играть ее зеркально. Ага. Но играть другую какую-то мелодию другой рукой, это, в принципе, что-то невозможное.
Ага, ну ладно, у меня опыт пианиста, когда ты, ну, может, еще там танцем занимался, да, но по-разному, что, в принципе, конечности асинхронно двигаются, и это вполне себе нормально. Говорят даже, что это полезно. Вот, тренирует, развивает мозговину. Ну вот, оказывается, в принципе, 600 человек из Великобритании не оценили потенциал большого пальца, и я правда, не представляю, как можно одновременно... Наоборот, у них очень быстро получилось его освоить. У меня очень большой вопрос, во-первых, зачем?
Вот я ищу это как раз, что они делали.
Во-вторых, у меня в голове немножечко действительно не укладывается, как можно одновременно осваивать новую технологию,
я
думать
смотрю,
о том, куда ты...
Я смотрю, гифки неудобно, если что. Оно как бы мешает.
Ну вот, лучше бы сделали шестой средний палец, да, это можно было бы освоить технологию, там, три фака с двух рук, да, сразу так, очень бы мило было.
Ну вот я нашел, да, эту новость. Шестой палец, по словам инженеров, может быть полезен в разных сценариях. Например, он пригодится официантам, держащим тарелки, или инженерам-электрикам при пайке. Другие части тела можно разработать для конкретных потребностей на рабочем месте.
То есть, ну, как будто бы, да, знаешь, вот для людей, которые, может быть, работают с какими-то опасными производствами, да, но, правда, наверное, это было бы удобнее, если бы это были бы не дополнительные пальцы, знаешь, на случай, если их вдруг станет меньше, чем нужно, а если бы это была какая-то история коммуницировать с чем-то потенциально опасным с помощью дополнительных конечностей. Ну, или так. Или так.
Я нашел просто фотографию чувака, у которого от рождения 6 пальцев, и не могу сказать, что он чем-то выделяется.
Я, правда, сначала подумала, когда прочла новость, что этот большой палец крепится возле большого, потому что мне сразу пришла мысль по поводу вот этого утраченного хватательного потенциала, который у нас пропал, когда человек стал прямоходящим. Да? То есть у приматов, если мы разберемся, у них большой палец располагается несколько дальше, чем у нас. За счет этого они не могут делать хватательные движения из мелкой моторики, но, с другой стороны, у них гораздо больше потенциал держаться руками или ломать всякие палки. Вот. И я подумала, что, возможно, если этот большой палец будет по типу приматов, не знаю, там, кибернетический тарзан, да, как это все можно высказать, оно было бы полезно. Но пока большие-большие вопросы. Мне интересно, что...
Слушайте, я вот смотрю, вот эта штука, она даже имеет название, это вот центральный большой палец, и ты знаешь, я тебе сейчас покажу, это не вызывает никакого условно отторжения, потому что это выглядит вполне себе эстетично, что ли? Ну, типа ты...
Ты про врожденный дефект?
Да, я про врожденный дефект с 6 пальцами, и вот, допустим, ну вот это ты понимаешь, да, что тут что-то не то, и кажется, что это нейросеть, но...
Знаешь, нет. Мне сразу вспоминаются вот эти мультфильмы.
Симпсоны?
Экономии, меньше пальцев рисуют. Но я, на самом деле, даже не очень представляю, насколько это может быть удобно или неудобно. Ну, вспоминаю просто опыт, знаешь, вот поцарапаешь какой-то палец и думаешь вроде, что ты им не сильно пользуешься, а у тебя ты писать не можешь, печатать тебе неудобно, вилку тебе неудобно держать. Просто потому что какой-то как будто бы неважный палец травмировался. Или мизинчик пошел. У меня единственный в моей жизни перелом произошел. Я пошла босиком, шла мимо кухни, сломала себе мизинец об тумбочку. Так что тумбочка аккуратно. Целая. Тумбочка целая, мизинец был
вот
не очень.
Вот видишь, как это бывает. Типа второй большой палец, это смотрится как уродство. Второй центральный палец, это смотрится вот реально, я бы даже не заметил. И так называемое улинарное, это когда дополнительный мизинец, и вот это тоже смотрится, ну, не совсем круто, что ли.
Ну...
Да, вообще шикарно. Мне кажется, я вот действительно даже внимания не обратил, что у него... Сколько у тебя пальцев? Все нормально?
Да. У меня все. Хотя, блин, было бы так удобно играть на фортепиано или на гитаре.
Так вот, я же тебе говорю, смотри, какие штуки классные. Ну ладно, да, мы начали заодно, а закончили генетическими.
В общем, мне кажется, что классно в этой новости даже не столько то, что там ученые из Кембриджа придумали, как реализовать этот дополнительный большой палец, а в том... Классное в том, что люди быстро освоили технологию, и это действительно подчеркивается в новости. Мне кажется, здесь здорово в том, и что это действительно может коснуться каждого, в том плане, что если подобные технологии начнут распространяться быстрее, ну, в дополнительными конечностями, либо с какими-то там, ну, не знаю, механодендриты, давайте это вот так назовем, то есть вариант, что мы...
Механодендриты, это кого мы так назовем?
Механодендриты, это в Вархаммере дополнительные механические конечности, так называются. Я просто не могу подобрать, к сожалению, более удобоваримого синонима для того, чтобы это назвать. Короче, если у вас были какие-то планы на дополнительные пальцы, есть большой шанс того, что они все-таки войдут в какое-то массовое использование, и что мы сможем быстро освоить эти технологии. Вот, я, например, жду, потому что мне иногда не хватает дополнительных рук. Например, чтобы нести что-то из магазина, держать дополнительно кофе. Хотя, за счет того, что в женских брюках дурацкие маленькие карманы, я уже освоила навык держать кучу всего в ладонях и не ронять.
А если бы был 6-й палец?
Так вообще?
Слушайте, но давайте так, это коснется в любом случае всех, так или иначе, но через вот это
не
вот...
Не быстро, скорее всего.
Как это правильно сказать?
Биоинженерия?
Да, через вот эту вот всю биоинженерию, где нам будут все равно рано или поздно вставлять все эти импланты, особенно с искусственным интеллектом, где ты, ну, я так понимаю, что уже нет проблем создать такую штуку, которая будет считывать, допустим, какие-то электрические импульсы с нервов и управлять этой штукой, ну, вполне логично. То есть, исходя из твоих потребностей, а не большим пальцем левой ноги управлять большим, вторым большим пальцем правой руки. Ну, то есть я бы не сказал, что это, знаете, такая нативная механика, которая, а, да, конечно, я, в принципе, понимаю, как это работает. Особенно, если у тебя тугая обувь, а тебе нужно палец сжать посильнее, и ты вот там корячишься. Ну, конечно, конечно, импланты выглядят в этом случае куда более привлекательнее.
У тебя есть еще одна новость?
Конечно, и вы знаете, про что она? Вы думаете, что я с линии отстану? Я просто действительно решил пройтись. Повторюсь, что экономический форум в Питере – прекрасная вещь. Она оттянула на себя вообще весь все инфополе. И рассказывать про то, что происходит там, прочитайте эти новости. Там действительно много всего интересного, и как-то сложно выделить что-то одно. Поэтому снова про погоду. И Лента.ру. Новость от 2 числа, что в России грядет аномальная жара. Это вот, если вы думали, что я про Эль-Ниньо и все, нет. Она может серьезно навредить здоровью и привести даже к летальному исходу. Но это вряд ли, конечно. Как ее пережить? В общем, что рассказывают. Лето 2024 года будет аномально жарким на территории всей России. Если мы говорим о том, что как вообще все это работает, все как бы, ребят, крайне просто. Если температура на улице больше, чем температура вашего тела, то вашему телу приходится изгаляться, чтобы охладиться. Но, как вы понимаете, тело по умолчанию производит тепло. Это как бы часть проблемы, что ему нужно отводить это тепло. Комфортно оно себя чувствует, ну, где-то 18-25 градусов. Uh-huh. Все, что выходит за этот диапазон, ему уже нужно там, ну, чуть-чуть стараться, чтобы охладиться. Соответственно, если на улице 38, а вы 36, тело как бы приходится идти на ухищрение, то есть потеть, расширять сосуды и прочее, прочее, прочее.
Повышать свою температуру.
Повышать свою температуру,
чтобы ее сравнять с температурой за бортом, да.
Вот спортивный врач, кандидат медицинских наук, объяснил, что когда температура воздуха достигает 36 градусов, у человека увеличивается нагрузка на сердце и повышается давление. В результате организм, пытаясь охладиться, активизирует потоотделение, что приводит к существенной потере жидкости. Вот касательно увеличения давления, давайте вот... Я гипертоник со стажем, и если температура повышается, то мое давление понижается. Ну, то есть логично, сосуды же расширяются.
У меня наоборот, у меня по жизни низкое давление, и мне, наоборот, когда жарко, у меня моментально это красные пятна везде, и давление прям скачет, очень тяжело.
Ну, опять же, давайте смотреть правде в глаза. От того, что у тебя там скакнет давление разок там до 160-170...
Ну, я не помру, да.
Даже 180 ты не помрешь. То есть я, как человек, у которого несколько раз в жизни было там 220-230, и, как видите, не помер, фу-фу, там даже без осложнений. Поэтому люди, которые говорят, что у меня там рабочая 90 там, на 30, и вот у меня 120, я умру, не умрете. Увы, или, к сожалению, или к счастью, наши с вами сосуды выстелены примерно из одного и того же, и вы можете это состояние перенести хуже, чем перенесу его. Я там человек, у которого часто на тонометре бывают цифры там 160. Повторюсь, что когда я сплю или когда я нахожусь в состоянии покоя, мое давление, как и у всех, там 120. Угу. 120 на 75, 120 на 80, но бывают периоды, когда оно повышается до 170. Понятно, что если у гипотоника будет 170, он, скорее всего, себя будет чувствовать хуже, но повторюсь, что ни я, ни вы от этих значений не умрете, если они нестабильно в течение там, нескольких лет поражают ваши сосудики. В общем, смысл в чем? Что я могу сказать одно. Все это крутится вокруг одного большого совета. Пейте жидкость. То есть, что вас может погубить вообще в целом в жару?
Маленькая оговорочка, пейте жидкость теплую, не холодную. Если вы слишком сильно перегреетесь и сразу выпьете большое количество холодной жидкости, вы здесь действительно можете откинуться. Просто за счет того, что температура внутри вас резко упадет,
да,
произойдет спазм
будет,
сосудов,
да,
и
да,
вы,
да,
вот
да,
тут вы действительно можете, ну, плохо кончить.
Опять же, давайте так смотреть. Если вы выпьете 1.5 литра ледяной жидкости, то и вы как бы там, ну, нормальный человек, то есть там, ну, не имеющий там сосудистых проблем, то, скорее всего, это может привести только к большему дискомфорту, потому что вы сразу автоматом, организм пытается вас согреть.
Угу.
То есть попадает холодная вода, и он такой: мы мерзнем, надо поддать еще. И это может привести как бы к обратному эффекту, что вам станет, что вам станет там чуть жарче. Если вы тренированный перец, то вы можете как бы, ну, выпить небольшими глоточками, там, условно, от того, что вы выпьете банку холодной колы, как говорят, что все, это сразу сгущение крови и прочее, прочее. Ну, давайте откровенно, вот оно просто не принесет ни пользы, ни вреда. То есть, действительно, сахар сгустит кровь, но жидкость же какая-то придет, и вот оно плюс-минус останется тем же самым. Конечно, в идеале пить воду. То есть просто обычную, простую воду.
Еще из хороших советов может быть охлаждаться... Нет! Ну, ходить в туалет тоже очень важно. Вот, если игнорировать, то это может сильно ударить по почкам. Это действительно очень важно. Полезно охлаждаться с помощью воды, но, так сказать, не внутрь, а умываться в зонах, где пролегает большое количество сосудов. Это помогает очень быстро сбить собственную температуру и уравновесить себя в жару. Эти сосуды у нас находятся вот здесь на сгибе локтей, под коленями и шея. Если резко скакнуло давление или если на улице очень жарко, помогает охладить вот эти зоны и сразу станет гораздо лучше. Уже после этого начать пить холодную воду, и тогда эффект достигнется быстрее.
Да. Важный момент, который еще вот то, что вот она описала, это супер правильно.
Такой совет от краснодарцев.
А если у вас есть вот потребность охладиться быстро, собственно, вся та же, все тот же совет, холодный душ. Ну, понятно, что не ледяной, потому что, опять же, та же самая ситуация, что вы ж не забывайте, что если вы весите даже там 60-70-80 килограмм, или, как я, допустим, 100, то вы должны понимать, что вот представьте просто глыбу воды там, или мяса, чего угодно, что вам легче представить, весом 60 килограмм, и вы понимаете его инертность. То есть, если вы достаете там даже 1.5 литра из холодильника просто вот на обычную температуру, то вы же понимаете, что нужно время. То есть, это не произойдет просто моментально. То есть, от того, что вы были на жаре там на протяжении 2-3 часов, догнали свою температуру там до 40 и потом зашли в помещение 22, в котором 22, не ждите, что вы сразу же охладитесь просто за 2 минуты. То есть все-таки нужно время, чтобы жидкость в теле, чтобы там кожные покровы, чтобы ты весь обратно промерз или наоборот прогрелся.
То есть... А как в таком случае быть с советами, которые пришли к нам из далеких-далеких пустынь? Ну, в том плане, что там, чтобы, если очень жарко, многие же рекомендуют пить горячий чай, либо... Как это? Ну, этот по методу бедуинов, да, условно говоря, одеваться не то чтобы в ватные халаты, да, но организовать прослойку между телом и температурой на улице, потому что, условно говоря, если, например, снаружи уже за 40, при этом плюс 42, что в Краснодаре тоже иногда бывает, между тканью и телом все равно температура получится ниже, она уже будет где-то 36, и это все равно будет ощутимая разница.
Слушайте, метод бедуинов, он же настроен вот на то же самое. То есть, когда ты пьешь горячий чай, твое тело думает, о, еще жарче, нужно поддать там, ну, условно, потоотделение, и ты начинаешь как бы избавляться, то есть твое тело самостоятельно пытается избавляться от жары, пытается себя охладить, то есть принцип тот же самый, то есть ты пьешь холодное, тело пытается согреться, ты пьешь горячее, тело пытается охладиться, то есть все логично. В общем-то, да, то есть я так понимаю, что, опять же, защита кожных покровов там какими-то там, ну, условно, халатами и прочее, просто связана с воздействием солнца. То есть солнце, ну, явно сильнее нагреет там твой халат, чем твою кожу. То есть, опять же, ты в Краснодаре понимаешь, что такое простоять там 20 минут на остановке, когда на тебя светит солнце.
Не, ну,
ты
слушай,
прогреваешься очень-очень
сильно.
Слушай,
ну, тут есть такой момент. Мы когда... Ну, я в Краснодаре этим пользуюсь, и очень-очень давно мы, когда путешествовали в Египет, были в долине Нила, да, там же очень жарко, и влажность очень большая, нам гид рекомендовал не идти на поводу соблазнов Европы, так сказать, одевать короткие шорты и маечки, он нам рекомендовал все-таки из легких хлопковых тканей, но выбирать одежду, закрывающую тело, в том числе потому, как он объяснял, что... Пока нагревается ткань, все-таки ваше тело защищено, и вам все-таки прохладнее. Так или иначе, как бы одежда из тонких дышащих материалов, в приоритете там муслин какой-нибудь, оно все-таки более предпочтительно, чем на жаре стоять в той же майке. Потому что, опять же, между кожей и тканью получается какая-то прослойка, и даже если вам жарко, у вас есть вариант еще немножечко подраздеться, и вам станет все же немножечко прохладнее, чем если вы стоите совсем голы, как сокол, под солнцем, вам жарко, плохо и некуда деваться. Вот. А так можно хотя бы какую-нибудь рубашку сбросить, будет шанс на то, что станет немножечко получше.
Да, это коснется каждого, это же жара. В общем, смотрите, еще какой момент из советов. Алкоголь, пиво, пожалуйста, нет. То есть это приведет к обратному эффекту. Если вдруг, смотрите, такое бывает, что аномальная жара может коснуться каждого. Если вы увидели человека с тепловым ударом, это такой очень хитренький момент. То есть можно его назвать солнечным ударом, тепловой удар и прочее, прочее. Mm-hmm. Чаще всего это перегрев организма, то есть выше 40 градусов. Опять же, люди на юге насмотрелись разного. Эта ситуация, в отличие от потери сознания, бывает крайне-крайне редко, но она бывает. В общем, что происходит? Учащенное сердцебиение, дыхание, практически постоянно при этом присутствует сильная тошнота или рвота, потому что организм пытается быстро сбросить вообще все, на что он тратит энергию. У людей, возможно, ну, такие расстройства кукухи, то есть это возбуждение, раздражение, судороги, там, всевозможные дереализации. Ребят, в этом случае просто, знаете, нет универсального совета, нужно очень срочно человека охладить. Лучше всего, конечно, вызывать скорую и уже дальше как бы вот со всем этим работать. То есть все, что угодно, там прозрачные, что я говорю, влажные простыни, там что-нибудь, там какое-нибудь полотенце облить, положить на голову. То есть задача просто человека как можно быстрее охлаждать. Понятно, что, скорее всего, большинство сейчас нас смотрит где-нибудь в Якутии, в которой только плюс один градус.
Слушай, а я сейчас расстроилась, вспомнила, что у нас на улицах уже который год отсутствуют автоматы с водой. И я прям взгрустнулась, потому что действительно это было спасение. Я помню, в особо жаркие дни ты эту воду даже не пьешь, ты ее покупаешь и обливаешься, и тебе действительно легче. Так что, если вас застигла аномальная жара, носите с собой прохладную водичку, если она не сделает хорошо вам, возможно, с помощью этой воды вы сможете помочь какому-нибудь оболтусу, который эту воду с собой не взял.
Знаешь, опять у нас в Краснодаре есть и плюсы. У нас даже в центре есть вот эти краники.
Да.
Они, правда, работают сейчас по карточкам, по каким-то жетончикам.
Ну, не, у меня в соседнем дворе есть рабочая колонка. То там не прям, нужен жетон. Ты приходишь и просто ее качаешь.
Прям, да, нажал, офигенно. Ну, то есть, прям в центре ты едешь, стоишь в пробке, видишь вот эти, знаете, старые. Ты нажал на рычажок, и оно течет классно, хорошо.
Чем? Вода — это жизнь.
Да, да. В общем, температура, повышение температуры этим летом коснется каждого, 24-й год. Угу. У меня с новостями все. Был бы Паша, он бы нам помог. Но у нас, скорее всего, все.
Да, тогда, полагаю, можем закругляться.
Да. Я не знаю, кто с вами попрощается, раз Паши нет. Я просто от себя скажу всего доброго.
Пока-пока. Увидимся через неделю.